«Я должна знать», — не отступала она. «Я должна быть уверена. Не могу выбрать худо. Скажи мне, как?»
Прогретая скала раскалена. Она столь горяча, что на ней можно жарить яйца. Он семенит по ней быстрыми шагами, обучаясь паучьему танцу, технике, которая состоит в том, чтобы постоянно находиться в движении, изменять направление и быстро перемещаться, то и дело варьируя темп. Мастер связал ему ноги в щиколотках отрезком веревки длиной в фут. Шаги его теперь маленькие и короткие. Не может он остановиться, не может замереть, чтобы перехватить воздух, ибо тогда услышит скворчание собственной кожи. Он танцует быстро, в ритме мелодии, выбиваемой на маленьком барабанчике, обтянутом козьей шкурой. Одежды его пропитаны потом, пот льется по лицу, закрывает глаза, веревка уже натерла щиколотки до крови, и каждый шаг отмечен красным. Но он танцует. Мечи все еще за их спиной. Их тяжесть с каждым мигом все сильнее. Кожаные ремни впиваются в плечи. Это ничего. Он танцует. Ритм все быстрее, все изменчивее. Успеть за ним почти невозможно, но он успевает. У мастера упорное, сердитое лицо. Сегодня Ятех впервые победил в бою трех парней, которые обучались дольше него. Дурная новость для их учителя боя. Семьи этих ребят не будут довольны. «Молокососа следует проучить», — говорит выражение лица мастера. «Нужно ему показать, где проходят границы его возможностей. Он должен знать, что не следует унижать одноплеменников, не следует разоружать их так, словно они всего лишь малые дети. Поучить танец сломал уже многих. Ятех танцует. Площадка для тренировок большая, гладкая, ровная. За тысячелетия миллионы шагов выгладили ее поверхность, отполировали ее почти до блеска. Здесь невозможно споткнуться, невозможно наступить на камешек. Можно лишь оставить клочья собственной кожи, если ты остановишься. Он прикрывает глаза, чтобы мелодия влилась в его вены. Он ощущает ее всем собой. Ему кажется, что даже сердце стучит так быстро, как быстро пальцы мастера бьют в козью шкуру. Он вызывает в мыслях первого духа, призрачного противника, вооруженного тяжелым палашом с маленьким круглым щитом. Если мастер жаждет настоящего танца, то он его получит. В тот момент все прочее теряет для него смысл. Дыхание перестает с трудом вливаться в грудь, пот больше не заливает глаза. Он вынимает мечи плавным точным движением, которое усвоил годы назад. Клинки серебристо сверкают и начинают собственный танец. Он совмещает их движение с ритмом шагов, с яростным ритмом барабанщика. Мастер не отступает. Его пальцы убыстряются. Музыка срывается в безумный галоп, переходящий через миг в карьер. Ятех танцует. Не позволяет, чтобы мелодия сбежала от него. Не позволяет той опередить себя. Через миг сам начинает навязывать темп. Переходит от одной яростной к спешке к следующей. На этот раз уже барабан пытается его догнать. Теряется, замедляется, снова бросается вперед. Мечи чертят сложные фигуры, финты, полуфинты, уколы, удары, защиты и контрудары. И внезапно Ятех слышит, как мастер глубоко втягивает воздух и почти перестает играть. В танце резком, в танце, каким парень очаровывает пространство, удается почувствовать нечто большее, чем простая тренировка. Посторонний наблюдатель может прикрыть глаза и увидеть истинный паучий танец. Не серию упражнений, но танец с призрачными противниками, двумя, тремя, четырьмя. Битва с тенями, сотканными из мелодии, танцы и света, что играет на кривых остриях. Ятех чуть шире открывает глаза и смотрит на мастера. Тот видит, как парень сопротивляется и контратакует, как ставит защиты и как уклоняется, и что внезапно осознает, что проиграл, что ученик его не уступит, не попросит прекратить тренировку, будет танцевать, пока не победит всех противников или пока не упадет без сознания на землю. Нет для него другого пути. Ритм барабанщика замедляется.
«Что такого увидел тогда твой мастер, мой маленький скорпион? А может, не скорпион, может, просто волчонок? Но если ты просто волчонок, я попусту теряю время. В этом мире полно волчат, маленьких, пушистых, скалящих зубки волчат, которые окажутся для Хелзаав только закуской, десертом. Они ведь и сами волки».
Движением головы она указывает на лагерь Кна.
«А значит, я здесь не в безопасности. Мне нужен скорпион, который не побоится ужалить любого. Скорпион, который станет биться за меня. Знаешь, какая самая глупая легенда о скорпионах?»
Она склонилась ниже, и Ятех почувствовал, как она нюхает. Ощущал ее теплое дыхание на лице, когда она обнюхивала его волосы, щеки, шею. Он пах, словно мокрый песок, словно пустыня после дождя.
«Может, позже я тебе расскажу», —
прошептала она голосом, напоминающим сыплющиеся песчинки.
«Увидимся. Завтра. Возможно. Спи».
Он заснул. Когда они добрались до лагеря людей песка, он понял, что умрет сегодня и быстро. Первым заметил, что не все в порядке тот, что со Скорпионом. Он кинулся вперед, отбрасывая вьюки, исчез за ближайшим барханом. И через минуту раздался протяжный, замораживающий кровь крик. Его товарищи бросили Ятеха на песок и помчались вперед. Могли не бояться, что он сбежит, он не мог сделать и шагу. Девушка появилась, как всегда, из ниоткуда.
«Их чародей мертв. Вчера его убили твои кузены. Не должны были его найти, но, увы, с ними оказался один из ваших знающих. Он почувствовал и переломил чары, хранящие лагерь, а воины сделали остальное. К Кна возвращались, несли оружие, которого раньше он у них не замечал. Тот, покрытый шрамами, схватил его за плечи, приподнял с земли и ударил головой в лицо. Ятех в последний миг чуть отвернулся, приняв удар в левую бровь. Взрыв. Он упал на песок, проехался животом по горячей поверхности, и тогда во второй раз Кна пнул его в бок. Встряска, и сразу липкая железистая жидкость наполнила его рот. Боль пришла через миг, воткнулась тупым клином меж ребрами, вырвала изо рта короткий вскрик. Сквозь толчки крови он услышал смех. Не знал, что было хуже, сам этот звук или равнодушная тьма, наполнявшая голос смеющегося. Так могло бы смеяться существо, которое обучили лишь тому, чтобы оно издавало звуки, имитирующие смех, но для которого те были столь же чужды, как козье меканье или волчий вой. Звук такой мог бы издать и тот, кто помнит смех, но не в силах вспомнить, когда следует смеяться. Некто, позабывший, что такое радость, даже самая дурная, которую черпают из боли и унижения другого. Кто-то мертвее его самого. Девушка появилась тут же, рядом. На его глазах один из людей песка миновал ее, плавно уклонившись, будто уходя от удара. Сделал это совершенно неосознанно. Другие тоже не обратили внимания на его странное движение.
«И что теперь?» — спросила она спокойно, без какой-либо интонации. — Ведь ты за этим сюда и пришел, за смертью. И важно ли, за какой именно? Какая разница между агонией от обезвоживания, в горячке и бреду, и муками до смерти от пары-тройки кна? Никакой. Лежи и не вставай, они быстро устанут, им надоест тебя пинать, и тогда они используют ножи. Будет немного больно, но не сильнее, чем выпотеть остатками воды в песок. Очередной пинок почти подбросил его над землей. Он опрокинулся на спину, не пытаясь уже сопротивляться. Ближайший мучитель медленно подошел, оттолкнулся от песка и прыгнул ему на живот. Ятех не сумел напрячь мышцы, сжался вокруг источника боли. Кна крутанулся на пятках, словно давил червяка, и спокойно, не оглядываясь, пошел дальше. Ятех остался на песке, свернувшись, словно зародыш, с хрипом пытаясь втянуть воздух. Останки человека. Левым глазом он почти ничего не видел, правый то и дело затягивал туман и тьма. Корчи пришли без предупреждения, с неожиданной стороны, от крестца, будто некая ледяная ладонь ухватила его за нижние позвонки и рывком попыталась выдрать хребет из спины. Его выгнуло назад. На миг казалось, что сейчас он ударится затылком о стопы. Он раскрыл рот, пытаясь освободить боль, придать ей форму криком, выбросить из себя. Изо рта плеснуло черной, дурно пахнущей жидкостью. Кровь, вода, которой его поили, желчь. «Я умираю», — появилась неожиданно вполне сознательная мысль. «Я, наконец-то, умираю». Она склонилась над ним со странным выражением на лице. Только сейчас, за шаг до смерти, он хорошо рассмотрел ее. Черные волосы, почти синие глаза, похожие на темное вечернее небо перед грозой. Карминовые губы той формы, за которую большинство женщин дали бы себя убить. Было прекрасно, прекрасно, словно... «Ты она, верно? Ты проводница из дома сна. Ты пришла по мою душу, но я... У меня уже нет...» Она улыбнулась, и он задрожал. Столько жестокости. «Нет, я не смерть. Я не служу дому сна. Никому не служу». Она отвела волосы от лица привычным жестом, словно обычная девушка. «Расскажи мне, что с тобой? Ты скорпион или нет? Я должна знать, ведь я потеряла уже порядком времени. Умрешь здесь? Для этого же ты и пришел в пустыню, верно? Кажется, у тебя внутреннее кровотечение, не считая сломанных ребер, сотрясения мозга и поврежденных почек. Я могу тебя вылечить. Силы вокруг много. Но я хочу знать, кто ты такой». Она повернула голову, посмотрев ему за спину. Ему не было нужды оглядываться, он слышал крики, слышал скрежет ножа о ножны. Казалось ему, что он слышит все звуки мира. «Перевернись на живот», — сказала она тоном, не терпящим возражений. Он послушался. «Встань на четвереньки, быстрее, хорошо. Воткни ладони в песок, глубже, еще глубже. Чувствуешь?» Чувствовал. Рукояти, покрытые шершавой кожей, выглаженные 1000 часов сражений и тренировок. Его мечи. «Не спрашивай, не удивляйся. Просто покажи мне правду о себе. Умри или живи». Шаги все ближе. Он вырвал оружие из песка, не издав ни единого звука, вскочил на ноги, черпая силу из места, которое, как он думал, уже мертво. Он снова был мальчишкой 13 лет, прижимающимся к кочевнику, которому он миг назад перерезал горло. Он снова танцевал паучий танец, кружась в ритме неслышимой мелодии. Он снова стоял на площадке поединков и разоружал мейкханского стражника. Удар. Один и второй. Мечи странно легки, центр тяжести у них смещен к рукояти, а не его и не его одновременно. Но клинки настолько же хороши, как и те, которые он помнит. Грудь первого ккна после ударов раскрывается, словно кровавый цветок, разрубленная кровавым крестом. Мужчина делает шаг и падает, под ним моментально натекает красная лужа. Кровь слишком густа, чтобы сразу впитаться в песок. Яттех кружится, остатки одежды трепещут, он же ищет следующего противника. Есть. Тот, что прыгнул ему на живот, он как раз разворачивается. В глазах страх. Не страх, паника. Ужас, вызванный непониманием ситуации. Как это? Пленник, миг назад умиравший, выблевавший в последних спазмах внутренности, теперь мчится на него с мечами в руках. Как? Почему? Бежать? Слишком поздно. Иссар возле него. Укол горизонтально в живот и тут же косой рубящий удар через лицо. Странно, как быстро могут гаснуть чужие глаза. Яттех не думает, реагирует, как его учили. Третий и четвертый. Где они? Идут с двух сторон. Один держит 2 длинных ножа, второй, что со скорпионом на черепе, с коротким копьем, а скорее алебардой, с небольшим древком и серповидным острием в руках. Скорпион неспокойно сжимает и разжимает клешни. Яттех смотрит мужчине в глаза и не замечает в них страха. «Это хорошо», — усмехается он треснувшими губами. «Враг, который умирает от страха, не принесет удовлетворения тому, кто отошлет его пред лицо матери». Яттех делает шаг в сторону, но только за тем, чтобы отскочить, развернуться в диком пируэте и напасть на того с ножами. Удар, плоско, на высоте бедра и сразу низко, в колено. Короткие ножи не дают шанса поставить нормальный блок. Колено поддается почти без сопротивления. Кровь и кусочки кости брызгают из раны. Кхна кричит коротко. Очень коротко, потому что, падая, он надевается на острие второго меча. Клинок вонзается в горло и окровавленным зубом вырастает из затылка. Яттех уходит с линии падения тела, стряхивает кровь с линка, поворачивается. Они остались лишь вдвоем. «Уйди», — говорит он тихо. Клейменный скорпионом широко улыбается и поднимает оружие в странном салюте. Молчит. Они схватываются коротко, без слов. Противник его хорош, лучший изо всей четверки, не заботится о жизни и не боится смерти. Сражается умело, атакует быстро, уверенно, держа дистанцию, используя большую длину своего оружия. Он не ходит по песку, но скользит. Стопы его едва касаются поверхности. Кажется, что он не подчиняется законам природы. Он истинный ккна, человек песка. Любой другой в схватке с таким противником провалился бы по косточке, вяз, спотыкался, терял бы силы на безрезультатной попытке сократить дистанцию. Но Яттех все еще тот юноша, которого мастер хотел сломать паучьим танцем. Он чувствует кровь, что сочится по связанным щиколоткам, и гладкую скалу под ногами. Песок не замедляет его, Яттех не вязнет. Шаги танца слишком короткие, слишком непредсказуемы, чтобы противник мог за ними поспеть. Яттех движется по спирали, заставляя ккна поворачиваться, менять стойку. Враг его отступает, ища лучшего места для защиты, направляется в сторону ближайшего бархана. Яттех не позволяет ему этого сделать. Сокращает разделяющие их расстояние быстрее, нежели тот успевает среагировать, и обрушивается на врага лавиной ударов. 5 ударов сердца, 10. И он находит первую брешь, связывает острие алебарды короткой мельницей и рубит по внешней части левой руки. Ударь он сильнее, отрубил бы ее вместе с 4 пальцами. Также лишь рассекает кожу, сухожилия и пару косточек. Отскакивает. «Уходи», — повторяет Иссар, хоть и уверен, что не дождется ответа. Отмеченный скорпионом молчит, выхватывает откуда-то кусок ткани, неловко, помогая себе зубами, перевязывает ладонь, меняет хват на рукояти, чтобы уравновесить рану. Перестает усмехаться. Яттех позволяет ему закончить и кидается в атаку. Проламывает его терцию, до боли неловкую, потому что раненая рука едва удерживает древко и коротким экономным уколом пронзает мужчине сердце. Удар разрубает напополам нарисованную на груди ккна ящерку. Человек песка издает странный звук. Наполовину сопение, наполовину всхлип. Опускает оружие острием вниз и опирается о древко. Впервые улыбается, по-настоящему радостно. Молодой сар смотрит ему прямо в глаза и видит в них отражение девушки. Та стоит за его спиною. Зрачки умирающего расширяются, и в них внезапно появляется страх. Он тоже видит девушку. И с этим страхом в глазах он умирает. Ятех поворачивается. «Уже знаешь?» — спрашивает ее он. Девушка улыбается жестоко и дико.
«Все же ты скорпион».
Подул ветер, и четыре лежащих в песке трупа исчезли. На их месте появились небольшие горки песка. Тело, кровь, оружие и одежды превратились в мелкую пыль.
«Духи последних кна. Я повстречала их блуждающих пустыней, охваченных ненавистью столь сильной, что они не видели дороги к дому сна. Я заключила с ними договор, приказала разыграть это представление взамен на шанс убить одного из иссарам. Не будь ты скорпионом, стал бы мертвецом». Она махнула рукою, и внезапно ноги отказали ему. Он почувствовал каждую рану и каждый перелом. Мечи выпали у него из рук, внизу спины взвыли тупой болью почки. Девушка склонилась и мурлыкнула.
«В пустынях всего мира рассказывают сказку о том, что скорпион, окруженный огнем, вбивает ядовитый шип в собственный затылок, чтобы сократить мучение. Это величайшая ложь об этом создании. Ни один из них так не поступит, поскольку это значило бы, что он проиграл. А скорпионы не умеют проигрывать. Они не способны уступать, как и ты. Именно поэтому ты убил Исанель. Потому даже в голову тебе не пришло позволить ее отцу зарубить тебя. Тем самым ты признался бы, что проиграл, а этого ты не можешь. Станешь танцевать, поучий танец, пока у твоего мастера не начнут кровоточить от барабанного ритма пальцы или пока не умрешь от усталости. Перережешь глотку воину в два раза старше тебя, искалечишь и унизишь любого противника. И всегда...» — она широко улыбнулась. «Всегда наградой тебе будет удивление людей, потому что они тоже умеют распознать скорпиона, пусть сами и не понимают, насколько ты опасен. И словно пустынный тушканчик приглашают тебя домой и хотят с тобой подружиться. Но ты будешь лишь моим, будешь сражаться ради меня. Конечно, ты не обязан соглашаться, ты можешь остаться здесь и умереть». Она вложила прядку волос меж губ и принялась ее посасывать в задумчивости.
«Лишь слово. Один кивок, и я зачерпну силу и вылечу тебя. А потом станешь мне служить, будешь сражаться и убивать для меня. Только моргни».
Он смотрел на нее, не дрогнув, в упор. Перед глазами его снова поплыли черные пятна. Он умирал.
«Ох, понимаю», — прошептала она. «Это ведь тоже сдаться, верно? Такой договор. Все равно, что расписаться в поражении. Тогда иначе. Ты иссар. Иссарам, как вы себя называете. Ты продаешь свои мечи. Так наймись ко мне. Стань моим охранником. Сперва на год. Платой будет твоя жизнь, излечение от раны и уход отсюда. Что ты на это?»
«Я не дурная хозяйка. Подходит ли это твоей чести?» Он чувствовал, как начинает потеть. Потерял слишком много воды. Тело его как раз сдавалось. Он умирал. Не хотел умирать. Но и не было у него мечей, которые он мог предложить ей в службу.
«У меня нет мечей».
«А то, чем ты сражался, палицы?» Она подняла один из юфиров. Рукоятка выглядела точно так же, как у оружия, которое он оставил в родной Афрагре. Вот только клинок был другим. От пятки до кончика острия выглядел он так, словно изготовили его из черного вулканического стекла.
«Странные вещи можно делать с песком, если возникнет необходимость. Так каков будет твой ответ?»
У него уже не было души. Чем он рискует, нанимаясь на службу к этому существу? Он моргнул.
«Я знала, что ты сумеешь себя убедить».
Она склонилась так, что они едва не соприкоснулись лбами.
«Я видела, как ты сражаешься. Очень-очень мало умеешь. Ты должен еще многому научиться, потому что Хелзаав — это лишь гончий пес, но даже он может тебя убить. Но мы дождемся его, потому что нам нет долг. Уйдем далеко и быстро, а потом поглядим, как много ты умеешь на самом деле, скорпион. Завтра, послезавтра и далее. Готовься к воистину интересным временам, парень».
Неожиданно она впилась ему в губы горячим внезапным поцелуем, и в поцелуе этом была сила. И прежде чем потерять сознание, он почувствовал, как во взрыве боли вправляются и срастаются его ребра, как жидкость покидает легкие, а кровь возвращается в вены. Он уплыл во тьму, прежде чем сумел выкрикнуть из себя боль.